Вот, как известно, чеховский. В январе исполнилось 150 лет со дня рождения. Юбилей пришелся на самое начало года, но дата настолько значима, что не грех и весь год посвятить такому юбилею. Помаленьку и празднуют. Выставки, спектакли где-то и как-то происходят. В литературе же пока ничего особенно запомнившегося не случилось. А если что и встретиться, так читать неудобно. Вот пример. В 7-м номере «Нового мира» большая статья Капустина под не совсем грамотным названием «Кругосветка Антона Чехова». Окончательно лишили русских людей отчеств. Понятно, что Чехов Антон, а Гоголь Николай, но как-то тянет по старинке прибавить Павловича да Николаевича. И кругосветка, словцо какое-то школьнически сленговое, это школяры придумали называть учительниц училками. Вообще, я слышал, что в Москве кругосветками называют магазины круглосуточного действия. Свет горит, маяк наводит на искомый путь. Но главное дело, статья очень уж никакая, какая-то методичка для работника-краеведа. Такая литература нужна, но на своем месте, а не в серьезном литературном журнале, который до сих пор хочется уважать. Мысль у автора проста до пасконности. Чехов любил путешествовать вообще, а путешествие на Сахалин принесло ему массу литературного материала. И то, и другое неверно, особенно второе. Путешествовал Чехов, как и все тогдашние русские люди. Сначала в общеобразовательных целях, а потом, увы, для лечения. Литературного материала дало это ему, хватит трех пальцев на одной руке. Абруца, на чем свет стоит выруганная в повести Ариадна. А Сахалин не дал ничего, кроме этой с трудом и проклятиями вымученной из себя книги «Сахалин». Ну, разве что на обратном пути начал рассказ Гусев. И еще в заключительной главке рассказа «Убийства» персонажи его помещены на сахалинскую каторгу. Вообще, зачем Чехов ездил на Сахалин, неизвестно именно в рассуждении литературы. Другой мотив надо искать, и найти его нетрудно. Исходить нужно из статьи Чехова в «Новом времени», «Некролога Пржевальскому». Это замечательный текст, открывающий в Чехове его внутреннее «я», которое он так тщательно прятал от окружающих под масками своего обаятельного юмора.
«Подвижники нужны как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих споры об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, что кроме скептиков, мистиков, психопатов и иезуитов, философов, либералов и консерваторов, есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно созданной цели».
Конечно, мимо такого документа не может пройти никто, взявшийся писать о сахалинской поездке Чехова. Горячая симпатия к Пржевальскому, к людям такого типа, налицо. Но ведь есть в этом некрологе и еще что-то, так сказать, негативная часть. Эти чеховские слова – резчайшая отповедь, до разрыва доходящая с людьми, в среде которых начинал жить и работать Чехов. Это самая настоящая антиинтеллигентская инвектива. Когда через много лет вышел сборник «Вехи», его авторы справедливо зачислили Чехова в свои ряды. Чехов был веховец до вех. Связь и дружба Чехова с Вориным, его сотрудничество с «Новым временем» совсем не так примитивно, надо понимать, как объясняли в советское время. «Новое время» действительно была лучшей из тогдашних газет. И Суворов нравился Чехову. Он являл как бы чеховское «сверхя», человек из низов, поставивший большое культурное дело. А Протопоповы и Скобичевские Чехову активно не нравились, еще и до Суворина. У молодого Чехова есть рассказ «Хорошие люди» о таких бездарных газетных жучках либерального направления. Доказательств антиинтеллигентских пристрастий Чехова найдется сколько угодно. Вот, например, из письма Маслову-Бежецкому, март 1888 года, пишет о порядках и обстановке в либеральном журнале «Русская мысль».
«Не ждите от них ни участия, ни простого внимания. Только одно они, пожалуй, охотно дали бы вам и всем россиянам – это Конституцию. Все же, что ниже этого, они считают несоответствующим своему высокому призванию. Я ни разу еще не печатался у них и не испытал на себе их унылой цензуры. но чувствует мое сердце, что они что-то губят, душат, что они по уши залезли в свою и чужую ложь. Мне сдается, что эти таксы, вдохновленные своими успехами и лакейскими похвалами своих блюдолизов, создадут около себя целую школу или орден, который сумеет извратить до неузнаваемости те литературные вкусы и взгляды, которыми издревле, как калачами, славилась Москва.
Но есть среди писем Чехова одно, которое невозможно понять иначе, как открытый разрыв с литературной Москвой. По существу это вызов на дуэль, причем корреспондентом отнюдь не спровоцированную. Это письмо от 10 апреля 1890 года Вуклу Лаврову, издателю «Русской мысли», где в какой-то недавней статейке господин Чехов был упомянут среди жрецов беспринципного писания. Такие высказывания по адресу Чехова делались десятки раз. И вдруг такой гневный, неспровоцированный, можно сказать, неадекватный ответ.
На критику обыкновенно не отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете. Я, пожалуй, бы не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа. Беспринципным писателем или что одно и то же прохвостом я никогда не был. Что после вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собой понятно.
Создается впечатление, что Чехов вообще собирался порвать с литературой. Очень уж ему не нравились литературные люди, интеллигентская казенщина. И, держа в памяти Пржевальского, Чехов хотел совершить большое, хорошее русское дело, хотел послужить родине. Вот отсюда Сахалин, никаких литературных ассоциаций и планов у Чехова не вызывавший. Стоит ли говорить о том, что было дальше? Во-первых, если Чехов не взлюбил литературных людей, это еще совсем не значило, что он разлюбил литературу. Призванию не изменяют. А Чехов был именно не из многих званых, а из немногих избранных. И второе, никак не мельчайшее. Прокатился Чехов по России, добрался до каторжного острова и понял, что ничего-то с Россией не поделаешь. Красноносые и сахалинские надзиратели – не та публика, которой следует обращаться с цивилизаторскими апелляциями и проектами. Книгу, обещанную о Сахалине, написал. Если есть в ней что-то сегодняшнему читателю говорящее, так это рассказ о загубленных начальством сахалинских рыбных ловлях. Начальство в России всегда и везде тоже. В этом актуальность Сахалина. И другое случилось с Чеховым. Изначально зная бездарность литературную и житейскую всех этих профессоров Серебряковых, Чехов увидел, что лучших людей в России и нету. Хотя он и называл в том письме Гольцева и компанию «Русской мысли» копчеными сягами, пришлось подружиться. С Гольцевым даже на «ты» перешел. И с Вуколом Лавровым вполне миролюбиво сотрудничал и общался. В одном письме Суворину описывает обет у Вукола, эту московскую смесь культурности и патриархальности. Не так и плохо. Московские калачи вроде бы остались на месте. Впрочем, сейчас все больше попкорном тешатся.
Литература и Сахалин –